Внимание! Пристегните ремни безопасности. Мы переходим в гиперпространство. Пункт назначения – гиг-зона.
Итак, доброго всем понедельничного дня! В эфире на ТВСФМ передача «Гик-зона», в которой мы из недели в неделю обсуждаем все самые яркие, знаковые и интересные события, связанные с гик-культурой не только в нашей стране, но и вообще в мире. Меня зовут Алексей Зуйков, и наш второй ведущий сегодня со мной Оксана Зеленова.
Всем привет, и по традиции я представляю нашего гостя, у которого много титулов. Если что, гость может поправить и что-то добавить. Вот, я постараюсь ничего не забыть. Итак, у нас в гостях кинокритик, постоянный автор «Руса Роса», «Disgusting Man» и кинотеатр.ру, а также ведущий телеграм-канала «Хардкор Хегель» Дмитрий Соколов. Дима, привет!
Всем привет!
И сегодня в нашем эфире будем обсуждать знаменитейшую франшизу, которая совершенно недавно пополнилась прекрасным анимационным сериалом. Говорим о трансформерах, говорим во всех их проявлениях, кино, сериалы, видеоигры, возможно, даже немного, потому что вселенная трансформеров раскинулась очень широко. Это и серия игрушек, и все-все-все на свете. А я напоминаю вам, дорогие наши слушатели и зрители, вы можете нас не только слышать, но и смотреть в различных сообществах, социальных сетях, таких как ВКонтакте, в Одноклассниках, на ресурсах Теос Медиа, на ресурсах Гигзоны. Там же вы можете наше прекрасное начинание Гигзона поддержать материально, потому что сейчас мы находимся в некоммерческой позиции и делаем все на энтузиазме для вас, дорогие слушатели. Оксана, давай начнем с какого-нибудь заковыристого вопроса, а потом я тоже кое-что спрошу.
Я думаю, что начнем мы не с заковыристого вопроса, а с вопроса довольно банального для наших эфиров. Мы обычно всегда с него начинаем. Кто как познакомился с франшизой? Благо, что франшизе много-много лет. И, наверное, первый этот вопрос я адресую нашему гостю, а потом ответим мы с тобой.
Угу. Ну, я могу сказать, что мое знакомство было очень таким простым, но в то же время не совсем обычным, потому что «Трансформеры» вообще в первую очередь известны как мультсериал, вот, линейка игрушек, и уже теперь вот в более позднее время как франшиза, связанная с фильмами и там с видеоиграми. Да? Но я впервые познакомился с «Трансформерами» через книжку, которую я впервые видел 25 лет назад, если я правильно помню, в 95-м году, когда мне попалась в одном из книжных магазинов книжка про то самых знаменитых трансформеров. Вот. И я попросил ее купить, мне ее купили, и эта книжка оказала на мое знакомство с трансформерами, в общем-то, формативное воздействие, потому что я сразу познакомился с трансформерами именно в формате энциклопедии. То есть сразу стало понятно, кто с кем дерется, кто почему дерется, значит, как дерется и так далее. Но при этом, конечно, была проблема с тем, что поскольку это была энциклопедия, то никаких именно детальных сюжетных линий там не было, а были именно биографии трансформеров, их слабые и сильные стороны. И поэтому мне приходилось в какой-то степени додумывать вообще, что там происходит, из вот этих вот намеков и обрывков информации, которые были рассыпаны по биографиям вот сотни трансформеров. Трансформеры там были представлены, если я правильно помню, в основном с первого поколения, то есть с середины 80-х, и из полнометражного мультфильма «Трансформер The Movie», который вышел в 1986 году, если не ошибаюсь, как раз когда шел вот одноименный мультсериал. Вот. Так что вот, знакомство состоялось у меня через литературу, да, через вот этот вот энциклопедичный такой справочник. А потом уже я посмотрел и мультсериал, и потом в 2000-е уже годы, в таком более зрелом возрасте, я, конечно, посмотрел диким восторгом вот, все первые три части этой франшизы, которые поставил Майкл Бэй, великий человек. Просто оказавшие определяющее воздействие на формирование канонов блокбастеров в 90-е годы, да, 2000-е тоже, но уже меньше. И, конечно, вот эти первые три части произвели на меня неизгладимое впечатление, особенно, наверное, первый и второй фильм. Да. Вот потом он снял еще два на данный момент, и, возможно, снимет еще, посмотрим по ситуации, я думаю. Вот. Но, в общем, я бы сказал, что фильмы мне очень понравились, больше, чем видеоигры, потому что с ними я соприкасался меньше, вот, и даже, наверное, в чем-то больше, чем мультсериалы.
Ну, что касается меня, то мое знакомство произошло похожим на Диму образом. Я очень рада, что нас объединила с Димой одна книжка. Я увидела обложку, и сразу у меня возникла ностальгия. С «Трансформерами» это тот редкий случай, когда я знакомлюсь с франшизой не по долгу службы, а когда, как выясняется, я знакома с ней давным-давно. Лет 25 назад, в далеком-далеком детстве, мой младший брат, троюродный, у которого я тогда гостила, показывал мне игрушки «Трансформеры». Вот, соответственно, мое первое знакомство было через игрушки, вот, а потом я увидела у него вот ту самую энциклопедию, о которой говорит Дима, вот, я думала, дай полистаю, ну, наверное, это какая-то ерунда, но полистаю, и я поняла, что я не могу оторваться. А мне не был интересен сюжет как таковой, а меня зацепила сама идея, то есть вот ты открываешь, читаешь про того или иного робота, и читаешь его сильные стороны, его слабые стороны, и мне это так понравилось. Я прочитала эту энциклопедию, мне кажется, всю, вдоль и поперек, от начала до конца, с конца до начала. А потом с братом, кажется, мы смотрели несколько серий из вот того вот старого сериала, но на всю жизнь меня впечатлила именно книга. И я вот, когда готовилась к эфиру, ловила себя на том, что эта книга очень сильно повлияла, в принципе, даже на мою систему мышления. Казалось бы, где трансформеры, а где я, гуманитарная девочка, но не тут-то было. Потому что вот, вот эта сама система, что ты смотришь на живой объект и прикидываешь сильные стороны, слабые стороны, как это все взаимосвязано. Я поняла, что когда я, например, там кого-то оцениваю, особенно с деловой точки зрения.
Кого он трансформируется?
Да, я его вижу как трансформер. Я думаю, откуда что взялось? Я, конечно, себе льстила раньше, что это классическая английская литература, там вот эти плюсы и минусы из Джейн Эйр. Но на самом деле, будем честны, это трансформер. Прежде всего. Так вот. К своему стыду, о существовании фильмов я узнала непосредственно ближе к эфиру. Вот, честно ознакомилась. Ну и сериал на Netflix, узнав про то, что он есть, и поняв, что его нужно вставить в эфирную сетку, вот, я его тоже честно посмотрела. И когда я его смотрела, у меня сразу возникла ностальгия по 90-м годам. Несомненно, это сделано было как раз для того, чтобы старые поклонники франшизы прониклись теплыми чувствами. В моем случае это сработало. Леша, мяч в твою сторону.
Принимаю пас от тебя. На самом деле, я, наверное, пошел самым мейнстримовым путем из вас всех. Я узнал об этой вселенной, к своему большому стыду, именно из фильмов Майкла Бэя. То есть до этого я, конечно, слышал о существовании каких-то там трансформеров. В детстве я тоже играл в эти игрушки. Возможно, это были не там каноничные трансформеры, а огромное количество подделок, копирующих и прочих сопровождающих игрушек, которых выпускалось огромное количество. И, конечно, мода на эти трансформирующиеся машинки, самолетики, роботы была колоссальная в 90-е годы, когда я рос. Но именно сам классический анимационный сериал я пропустил. Я не помню, чтобы где-то в моем детстве его показывали. Может быть, это было чуть раньше. Может быть, это были какие-то кабельные каналы, которых у меня лично не было. Но прям вот такое нормальное знакомство со вселенной у меня произошло с первым фильмом Майкла Бэя. А это уже, получается, 17 лет мне было. Наверное, да, я пошел в кино еще тогда со своей девушкой. И да, это было очень впечатляюще.
Я хочу, кстати, обратить ваше внимание еще на очень важную деталь, которую Оксана, скажем так, не сказала, но она ее затронула, про книжку. Да? Дело в том, что в книжке описываются не только биографии, сильные и слабые стороны, да, а есть еще один нюанс, который вполне такой литературный, я бы сказал, да, там есть еще цитаты из вот этих самых трансформеров, из каждого из них, и некоторые из этих цитат, mm-hmm. они вообще, как вы знаете, стали крылатыми фразами там, да, и, ну, получили самостоятельную жизнь. Но плюс есть еще там цитаты, которые сами по себе интересны. Я помню, что там у Арнольда Сапикона была классная фраза, я впервые, кажется, услышал именно там. Прочитал, точнее говоря, «Все лучше приходит к тому, кто умеет ждать». Я не помню сейчас, как называли этого Десептикона, по-моему, это был робот, который собирался из других еще роботов, то есть большой такой. И если я правильно помню, то эта цитата указывала на то, что вот именно этот Десептикон, он как раз был существом, которое могло просто днями пролежать в засаде, вот в этой какой-то, допустим, преображенной форме, но в нужный момент он хватал кого надо и убегал. Вот, это был, если я правильно помню, разведчик, который как бы в битвах участвовал редко, но он выполнял миссии в тылу врага и мог просто наблюдать днями, неделями, там, чуть ли не годами за тем, что происходит, накапливать информацию, чтобы потом нанести один, но идеальный совершенно удар. Вот. Ну и самое знаменитое, мне кажется, фраза из трансформеров, это, конечно, девиз Оптимуса Прайма «Freedom is the right of all sentient beings», то есть «Свобода — это право всех разумных существ». Да, вот это очень важная фраза, которая, как вы помните, звучит в самом начале даже этого сериала Netflix. Да, то есть это вот к вопросу о литературе. Да, поэтому думаю, что, мне кажется, это тоже на Оксану как-то повлияло, потому что мы гуманитарные люди, для нас вот это вот, ну, важно.
Я помню, что меня, конечно, очень зацепил Оптимус Прайм. Я прочно забыла про этого персонажа, прочно, наверное, на те самые 25 лет. Вот. А после того, как начала смотреть сериал от Netflix и потом вникать в то, что снял Майкл Бэй, я вспомнила Оптимус Прайм, вот что-то это знакомое, странно знакомое, какие-то теплые чувства вызывает этот персонаж, вот, и то, как он себя ведет, и вот эта его позиция относительно свободы, что-то, да, вот такое греющее душу определенно было. Но тут же я вспомнила про его оппонента и бывшего друга Мегатрона, я тоже вспомнила, что когда-то давно я о нем помнила, но напрочь забыла. Вот. И динамика их взаимоотношений, мне кажется, это тоже одна из сильных сторон франшизы. За этим интересно наблюдать. Я с удовольствием посмотрела на это в сериале от Netflix. Вот. И это тоже согрело мне душу, потому что к Мегатрону вот, я тоже питаю определенные сложные, но скорее, наверное, все-таки теплые чувства. Вот. Мне нравится история их дружбы с Оптимусом Праймом. Мне жалко, что у них все так вышло. Вот, как вышло, вот, но наблюдать за ними мне совершенно точно интересно. Но давайте вот вспомним, как трансформеры пришли в американскую культуру. Изначально это проекты не американские, правильно, Дима?
Вот. Да, собственно, верно.
Кратко введи нас в курс, потому что вселенная большая, мы, наши зрители, точно можем запутаться.
Ну, хорошо. Здесь все, на самом деле, довольно просто, да. И трансформеры, они представляют собой очень интересный пример такого культурного трансфера с востока на запад. Причем пример очень такой интересный именно потому, что это один из очень немногих случаев, когда чисто изначально японское явление становится очень популярным, причем на долгие годы, даже на десятилетия, именно в западном мире, прежде всего на американском рынке. Потому что, например, если вы вспомните вот франшизы, связанные с фильмами, типа вот «Звонок», например, да, и вообще вот тренд на японский хоррор, то эти фильмы и связанные с ними медиапродукты, они не оставили настолько глубокого следа в американском кинематографе, в американском массовом сознании. Да, эта мода, она довольно быстро прошла. Вот, сейчас вышел недавно, допустим, фильм «The Grudge», там очередная итерация «Проклятия», да, но он прошел уже не очень хорошо в прокате, мягко говоря, и в целом можно сказать, что эта мода, она уже давно прошла. Это была именно мода, это был какой-то кратковременный всплеск. А вот трансформеры, они оказались очень не просто хорошо адаптированы как продукт, а оказались восприняты, стали органичной частью вот американского какого-то поп-культурного ландшафта, да, и в 80-е, и в 90-е, и в 2000-е, благодаря как раз фильму Майкла Бэя, да, вот, но началось все, да, с того, что компания Hasbro, вот этот крупнейший, один из крупнейших производителей игрушек в Соединенных Штатах, она, значит, узнала, что в Японии производится несколько линеек игрушек с гигантскими роботами, вот, и решила эти игрушки выпустить для американского рынка, но делать это под единым брендом. На тот момент игрушки, которые заинтересовали Hasbro, были включены, если я правильно помню, в три различных линейки. И Hasbro придумала для них отдельный бренд, который называли Transformers, и нужно было создать какую-то общую мифологию для них, для всех. Да? И вот так появились вот эти персонажи ключевые, типа Мегатрон, Оптимус Прайм и так далее. Многие из них, если не все, имели своих прототипов вот в Японии, но они были, конечно, что называется, reimagined, то есть переосмыслены как-то для американцев. Да? И, конечно, стартовой точкой здесь был 1984 год, когда начал выходить первый сезон сериала. Вот. И до конца 80-х выходил мультсериал, полнометражный вот мультфильм, про который я говорю, да, потом начали выходить, естественно, комиксы, вот, с 90-х годов началась новая волна популярности вот этих трансформеров, там вышло уже следующее, так называемое, второе поколение вот этих медиапродуктов, включая, естественно, линии игрушек, и потом уже под конец 90-х появилась отдельная, так сказать, франшиза в рамках вот этой вот вселенной, которая называется The Beast Wars Transformers, там иногда она называется немножко по-другому, в зависимости от того, для какого рынка они были выпущены. Вот. Но я бы сказал, что свой вот наиболее мощный такой вот из близких к нам по времени всплесков популярности франшиза переживает не в 90-е, а все-таки в 2000-е, да, благодаря как раз Майклу Бэю и его фильмам, потому что они оказались очень успешными в прокате, особенно вот последующие части, вторая, третья, вот, четвертая, пятая были менее успешными, но они вышли значительно позже, а вот как раз в конце 2000-х там наблюдался очень такой серьезный ревайвал, сказать, всплеск интереса очередной к трансформерам, поэтому можно говорить о том, что, наверное, ключевые для понимания трансформеров эпохи — это 80-е, когда они появились, и, наверное, вот как раз вторая половина 2000-х. Да? Поэтому, если говорить об предыстории, то вот остановиться надо, на мой взгляд, на этом. И вот Netflix, переходя уже к нашей теме, да, как раз, мне кажется, пытается играть именно на этом поле, когда он маркетирует и оформляет этот сериал именно под, скажем так, не то чтобы закос совсем, а под продукт, который наследует именно классической линейке мультсериалу и комиксам из 80-х. Там в этом сериале довольно много отсылок к тому, что было снято в 80-е годы, вплоть до того, что, например, начинается вот этот сериал похоже, да, там первые же, если я правильно помню, персонажи, которые появляются, это те же самые персонажи, которые появляются вот в первой там или во второй, третьей сериях оригинального мультсериала, да, ну и там много таких, в общем, деталей, которые явно сделаны для людей, которые испытывают ностальгию по 80-м. Это сейчас вообще такой глобальный тренд, мне кажется, Netflix пытается в него вписаться.
Ну, кстати, франшизу Майкла Бэя ругали некоторые или даже многие любители старого мультсериала за то, что там трансформеры, там слишком много людей, хотя они и не главные персонажи, и трансформеров несколько подвинули. А сериал Netflix ругают, я сама читала комменты фанатов, ругают за анимацию. Вот, но на мой взгляд, я, конечно, не... Да, серьезно, Леш, вот ты это... согласен?
Нет,
или тебе анимация понравилась?
Мне вот в как раз-таки последнем мультсериале от Netflix в принципе понравилась анимация, мне понравился визуальный стиль, в котором выполнен мультсериал, и, на мой взгляд, это прям такой, наверное, хороший, современный, анимационный, не знаю, не фильм, сериал.
Соглашусь, мне тоже понравилась анимация, там, в общем-то, не надо забывать, что речь идет именно о роботах, ну, если быть точным, скорее, разумных машинах, но так или иначе, это существа, которые двигаются определенным образом. У них должна быть определенная вот динамика в движении, да, и эта динамика, она хорошо отражается именно вот в этом стиле анимации. Когда мы видим, что они большие, но при этом они достаточно неповоротливые, хотя могут быть очень быстрыми. Это как раз очень хорошо отражено. Это, как говорится, не баг, а фича. Так должно быть. Вот. А если вы вспомните фильмы, то в фильмах как раз они кажутся более плавными, чем есть. И в фильмах это иногда порождает такой немножко комический эффект, вряд ли намеренный. Когда ты видишь гигантского Оптимуса Прайма, который трансформируется в гигантского робота из гигантского грузовика, и ты думаешь, а как он может стоять в этом ангаре, а как он бежит по земле, и люди не падают, и так далее. Да? То есть вот там таких моментов побольше. Ну, на них можно закрыть глаза, это не так важно, но там это заметно. А в сериале как раз это особо не замечается, по крайней мере, вот в первом сезоне, который пока что вышел, потому что действие еще и происходит на Кибертроне, где все таких гигантских вот этих пропорций, поэтому там эффект этот сглажен.
Ну вот, Леш, ты хотел задать какой-то каверзный вопрос. Я так думаю, что к теме о популярности этой франшизы, о том, как это затронуло гик-сообщество там не только в Японии, но и в USA, и в России, где угодно. Жги! Задавай свой коварный вопрос.
На самом деле никакого коварного вопроса у меня нет, потому что коварство здесь, мне кажется, не особо применимо, но идея вот в чем. Лично я никогда эту франшизу, может быть, как-то до конца не принимал, не воспринимал. Мне всегда очень сложно, поэтому мне вот как раз-таки отчасти повезло, что я сегодня в этом эфире присутствую, потому что я пытаюсь понять. И от меня как раз-таки к вам, как к любителям этой франшизы с многолетним стажем, такой вот вопрос, который наверняка будет интересовать также многих наших зрителей и слушателей. Чем же, собственно, и почему же настолько популярны, по вашему мнению, и чем же хороши трансформеры как вселенная, как некое произведение, у которого есть определенная фабула, у которого есть определенные герои? Почему это классно и почему это стоит внимания?
Ну, на мой взгляд, сама идея разумных машин и мира, где существуют отдельные разумные машины, которые как-то друг с другом взаимодействуют, она сама по себе хороша. Я, кстати, вот не могу сказать, что сама эта вселенная вот лично мне так уж сильно близка, просто так вот исторически сложилось, вот, что я с этой вселенной пересеклась, и мне легли на душу технические характеристики трансформеров, да, сам подход, да, как ты оцениваешь трансформеров, как ты их видишь и как у тебя собирается пазл, меня это зацепило. Но я могу сказать, как не самый-самый большой фанат, вот, а просто человек, который там с этой вселенной как-то знаком, что сама идея этих самых разумных машин, которые отдельны, автономны от человека, вот это принципиально важно, вот это делает вселенную необычной. Много вселенных, гик-вселенных, в которых машины вместе с людьми, люди породили машины, и потом долго с ними разбираются и плачутся от этого, ну, это и так далее, и так далее. Здесь ничего нет интересного. А здесь машины появились, скажем так, не сотворенными руками человека. Они существуют как отдельная сущность.
Вот об этом мы, кстати, тоже обязательно поговорим, раз уж мы затронули этот момент. Но давай сначала я хочу от Димы тоже ответ услышать на этот вопрос.
Ну, я думаю, что я продолжу мысль Оксаны, да, и там это очень интересный момент, конечно, вот, который касается происхождения трансформеров, да, если
мы об этом помню, обязательно поговорим.
Да, я чуть-чуть позже к этому, конечно, тоже вернусь, да, но я просто напомню, что они были образованы из, так называемых, prime forms, то есть первичных форм в космосе, если я правильно помню, по классической мифологии они происходят, конечно же, не с помощью человека вообще, они созданы совершенно другими силами, да, там, ну, другая, можно так сказать, теогония, да, какая-то вот у них, они происходят тогда, когда вот возникли эти первичные формы, и как раз, если я правильно помню, то как бы создатели существа, которые создали этих трансформеров, они изначально создавали их, как бы, и они были разделены на две вот этих вот расы, десептиконов и автоботов, потому что один из их создателей захотел уничтожить другого, да, и автоботы были созданы как его защитники, да, да, мы об этом поговорим попозже. Но, конечно, да, я соглашусь с Оксаной в том, что мне очень импонирует идея вот этих вот разумных машин, таких вот не просто именно роботов, да, а именно разумных машин, которые могут вести какие-то свои бесконечные эпические войны где-то в далеком космосе. И мне еще, конечно, нравится то, что это мир очень такой рыцарский, то есть он четко очень позиционирован именно как такой, ну, как бы квазифеодальный, если хотите, мир. Это очень хорошо выражено как раз в сериале от Netflix, это довольно неплохо видно в фильмах Майкла Бэя, там же, да, вот в первой части особенно хорошо, и во второй, значит, мы видим то, что это битвы, которые крутятся вокруг понятия чести, вокруг понятия там достоинства и свободы, и мне очень нравится, кстати говоря, что в сериале вот нетфликсовском очень удивило меня приятно то, что там довольно много таких вот именно политических вопросов, я бы сказал, вокруг которых происходит действие. То есть самого экшена там достаточно, но там не меньше как раз вот этой политики и, я бы сказал, не меньше таких моральных вопросов. Да, вот обратите внимание, что в самом первом эпизоде нам четко показывают, и Мегатрон говорит, что наша революция началась ради того, чтобы перестроить Кибертрон, чтобы принести ему мир. Да? И там четко прослеживается оппозиция еще в самом первом вот эпизоде, да, задается, когда нам показывают, что Оптимус Прайм за свободу, он говорит, Cybertron needs freedom, Кибертрону нужна свобода, а Мегатрон ему отвечает, Кибертрону нужна сила, моя сила. Да? Мы понимаем, что это два очень разных взгляда на общество, да, и мы дальше видим, как вот эти две стороны находится в конфликте, но при этом, даже несмотря на то, что Мегатрон явно, конечно, позиционирован как злодей, который там правит железной рукой, всех подавляет и так далее и тому подобное, он все равно сохраняет некоторые остатки уважения к своему оппоненту. Да? Есть очень хороший момент в самом начале сериала, когда он ловит Уилджека, не помню, как по-русски выйдет, в общем, одного из автоботов, и рядом Бамблби, который не принадлежит ни к одной фракции, и Мегатрон говорит, по крайней мере, вот этот, и тыкает Уилджека, носят свою там печать с гордостью. А ты, да, говорит, трус, потому что ты просто пытаешься выжить. Вот. То есть, вот. И потом еще момент, когда, например, приходит Ультрамагнус, значит, лидер этих автоботов, да, ну, можно сказать, правая рука, потому что Прайм сдается, да, то Мегатрон тоже не убивает его, там, да, не пытает, а именно определяет его в камеру, причем он там говорит так, ну, понятно, что это с некоторой иронией, но тем не менее, определить его в одну из наших лучших камер.
Да, да, ну, да, 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 да.
Видно, что они сохраняют остатки какого-то рыцарства по отношению к своим противникам, да, вот, и там ключевой конфликт, это, конечно, видно, что конфликт свободы и конфликт, ну, скажем так, контроля, да, вот, потому что Мегатрон верит, что всеми нужно управлять, всем необходимо, значит, какая-то руководящая, направляющая, жесткая очень воля. Да, и видно, что их иерархия вот десептиконов выстроена вокруг вот, ну, того, что Макс Вебер назвал бы там харизматическим господством, да, вот, это, кстати, подчеркивается, заметьте, Старскримом, который все время там вертится вокруг Мегатрона, пытается его оспаривать, вот, но мы видим, что Мегатрон все время его подавляет, да, если вы помните, классный момент этот отражен, хоть и очень кратко, да, вот у Майкла Бэя, когда Мегатрон появляется в первой части, да, там, садится куда-то там на дамбу Гувера, да, появляется там рядом, значит, Старскрим и говорит ему подобострастно так, я живу, чтобы служить тебе, лорд Мегатрон, да, лорд Мегатрон ему говорит, ты меня снова подвел, то есть мы видим, что Старскрим, как он получается быть просто рядом с Мегатроном, и вот, ну, просто он очень хочет занять вот это место правой руки, но вот его никак не получается, да, то есть это очень классно показано, конечно. Вот, а если мы говорим о популярности, то мне кажется, смотрите, здесь важен такой очень специфический культурный фактор, который позволил трансформерам закрепиться в американском массовом сознании. Это не единственный фактор, но важный. Очень классно то, что эти трансформеры преобразуются прежде всего в автомобили. Понимаете, американцы – это очень автомобильная нация, я думаю, вы не будете со мной спорить, и как раз вот эту фишку создатели франшизы обыгрывают просто гениально, да, и в мультсериале, и в фильме тоже, конечно, они все время превращаются в какие-то очень модные, классные машины, я как человек, которому на машину вообще плевать, да, просто смотрю за этим, как скорее некоторый, ну, не знаю, социальный антрополог, да, вот культуролог, выделяю этот фактор, да, просто он важен. Потому что он классно очень обыгран, он очень органично вписан в эту вселенную, понимаете? Вот, это вот один такой фактор. Второй фактор то, что американцы, как вы знаете, это очень такая моралистическая нация, но нация, которая вообще привыкла смотреть на мир в несколько манихейских терминах, да, и это иногда проявляет себя и во внешней политике, это иногда проявляет себя в культуре, я бы сказал, постоянно проявляет себя, например, в массовом кинематографе, да, за что в России американцев не любят, на мой взгляд, совершенно зря, вот, не умеют смотреть кино это, да, не воспринимают этот момент. Мне, наоборот, это очень нравится, американцы, Оксана знает, что я Соединенные Штаты очень люблю, мне очень нравится эта культура. Вот, я могу сказать, ну, пока находился под ее каким-то формативным воздействием в детстве, да, там, наряду с Гегелем, там, например, да, и хоррором, у меня как раз очень большое влияние оказали именно вот американские какие-то образцы массовой культуры, транслированные через кинематограф. И для американцев вообще очень характерно, намного больше, чем для европейцев, очень такое, ну, четкое деление мира на добро и зло, где переходы, ну, происходят достаточно резко, да, вот, если у европейцев больше полутонов, говоря обобщенно, да, то американцы, они привыкли видеть все вот более морально поляризованно, скажем так. Сейчас мы видим,
если уж говоря, ты, как... если, да, Дим, прости, да. Перебью, вот.
Последний, да, если... последний. Сейчас мы видим просто, как это, этот, вот, скажем так, компонент американской культуры становится для нее проблемой, когда вот это манихейское видение, оно проецируется уже в массовую политику в невиданных доселе масштабах, и это уже создает некоторые проблемы для функционирования общества в целом. Но внутри культуры это, конечно, всегда было очень сильной стороной американцев, и у Бэя, как у, вы знаете, большого патриота Соединенных Штатов, это видно прям прекрасно в фильме, когда очень четко позиционированы стороны. Да, конечно, это схематично и прекрасно понятно, почему критики его не любят, но, на мой взгляд, эти критики, они просто не вполне понимают, что такое вот именно блокбастер, тем более блокбастер, видите, про огромных человекоподобных роботов. Это немножко специфическое, вообще говоря, кино. К нему нужно подходить со специфической меркой, хорошо понимать, что это такое. Да.
И, кстати, раз ты уж заговорил про особенности американской культуры, которые сильно повлияли на франшизу, давайте вспомним в общих чертах основную мифологию трансформеров. Вот, и то, какое значение там имеет четкое разделение сторон, я бы даже сказала дуалистическое, вот, почти можно сказать манихейское, вот, а давайте вспомним мифологию, откуда, еще раз, да, откуда взялись трансформеры, что они между собой не поделили, в чем заключается глобальный конфликт?
Смотрите, здесь довольно сложно все, потому что ну, вот в ходе развития франшизы эта мифология несколько менялась, да, но если мы говорим, например, о вот, сериале, да, то мы, вот последнем Netflix, то мы, конечно, видим, что там происходит, собственно говоря, война за Кибертрон, то есть родную планету Таботов и Десептиконов, и мы видим, что это, по сути, конфликт, который моделирован как конфликт, в первую очередь, политический. Это, можно сказать, революция и гражданская война, которая следует за этой революцией. Да? Это конфликт вокруг того, как должно быть устроено все на Кибертроне, то есть как должно быть общество устроено вот на их родной планете. Да? И мы видим, что как раз создатели сериала, повторяю, для меня удивительно просто грамотно, особенно учитывая, что это мультик, который вообще рассчитан на детей в том числе, да, расставляют здесь акценты и показывают нам, как вообще говоря, развивается динамика в этой революции. Да? Мы видим, что, например, Мегатрон – это персонаж, который точно так же, как и Оптимус Прайм, хочет принести мир на Кибертрон. Да? В этом смысле, кстати, интересно, что вот этот конфликт центральный, он отчасти напоминает мне другой конфликт в не менее известной франшизе «Звездных войнах». Потому что в «Звездных войнах», как вы помните, тоже две великие силы сражаются и господствуют в галактике. Это Старая Республика, повстанцы потом, и Империя. Да? И их, в общем-то, конечная цель формально тоже одна и та же. Да? Как вы помните, в третьем эпизоде, например, император Палпатин говорит, ситхи снова воцарятся в галактике, тогда наступит мир. Да? То есть мы видим, что формально его цель заключается не в том, чтобы убить всех, например, да? А установить мир и порядок в галактике, да, и, кстати, опять-таки, в параллели к этому мы можем вспомнить, что в самом начале сериала, когда появляется Мегатрон, он прямо говорит своим подчиненным, что наша цель это установить, как бы, победу революции, да, наша революция за лучший Кибертрон, если я правильно помню, так он говорит, а не за геноцид, да, и это, конечно, сразу выводит его в совершенно, ну, другую, как раз более сложную моральную плоскость, при том, что, да, как отмечает правильно Оксана, там очень четко поделены вот эти стороны, да, те, кто на стороне зла, остаются так или иначе на стороне зла, а те, кто на стороне добра, тоже, несмотря на все свои какие-то колебания, остаются вот в этой зоне хороших парней, просто там эти полутона, они, скажем так, менее заметно, да. Вот, возвращаясь к мифологии, то отмечу, да, что тут несколько есть версий, да, например, если я правильно помню, то первый сериал начинался с того, что автоботы Десептиконы в ходе сражения в космосе падают на Землю еще в исторические времена, например, попадая на нее с Кибертрона, да, и они миллионы, там, миллиарды лет находятся в спячке до тех пор, пока, там, кажется, извержение вулкана не пробуждает их к жизни, да, вот. А в... значит, в франшизе Майкла Бэя там, ну, немного похожий вот на как раз современный сериал такой вот концепт, что их война, автоботов и Десептиконов, начинается на Кибертроне, и Мегатрон побеждает в этой войне, то есть автоботы — это изгнанники, им приходится бежать с этой планеты, они теряют ее, и они попадают на Землю. Да, вот. Ну, как мы видим, в сериале Netflix похожая ситуация. Там, вообще говоря, сериал начинается с того, что автоботы находятся на грани поражения. Да? То есть мы видим, что плохие парни победили практически, и автоботы уничтожены. Опять же, это немножко нам напоминает классические «Звездные войны», которые четвертый эпизод, вот самый первый, да, хронологически снятый, он тоже начинается с того, что Республика находится на грани поражения, потому что Звезда Смерти должна уничтожить последние очаги борьбы против Империи. Да? То есть вот мы видим, что здесь при всем вот этом дуализме, да, о котором говорит Оксана, сохраняется... как бы постоянная такая вот неуверенность хороших парней. Мы видим, например, что значит, и там Оптимус Прайм явно испытывает какой-то кризис лидерства, когда он видит, что от его команды осталось очень мало, собственно, автоботов, и при этом он видит, что даже там Ультрамагнус, его правая рука, да, и заметьте, очень важно, военный лидер, а не только политический, как Оптимус Прайм, переходит на сторону, кстати, Десептиконов, да, то есть это вообще сильнейший удар. Он пытается все равно найти вот этот энергон там, да, точнее, не энергон, а Allspark, вот эту искру, а потом находит они энергон, то он все равно делает это, ну, неуверенно. Он довольно большую часть вот сезона проходит в таком вот очень неуверенном лидерстве. Да, вот в отличие от Мегатрона, который четко всегда знает, что делать, значит, не позволяет никому вмешиваться в ход своих мыслей и так далее и тому подобное. Да? Вот, то есть это прям вот, ну, очень четко видно, как выстраиваются иерархии, как завоевывается, ну, политическая власть у Десептиконов. У автоботов она все время оспаривается. Это, ну, это дихотомия, которая восходит, возвращаясь к культуре, опять же, к ключевому разделению, которое очень понятно американцам, это такой важнейший для американцев культурный архетип, который прослеживается в тех же «Звездных войнах», да, это архетип диктатуры и демократии, да, диктатура, она эффективна, она персонализирована, и она, конечно, в силу того, что персонализирована, основана на личной харизме. Несмотря на то, что демократия тоже, как бы, ключевое слово, как бы, основана на личной харизме вождя, вот Оптимуса Прайма, она именно потому, что демократия никогда не может быть настолько же эффективной. Она всегда оспаривается. Мы видим, что, повторяю, даже самый преданный, его лояльный там, сторонник типа Ультрамагнуса может взять и перейти на другую сторону. Да? И все. и ты не будешь его потом вешать, разбирать на запчасти, там, да, и так далее. Нет, ты не будешь. Это вот, повторяю, очень такой важный, глубинный пласт вот этой франшизы, который, конечно, очень хорошо ложится на американское массовое сознание, характерен для него, и любой, я думаю, человек, знакомый вот с ключевыми какими-то трендами и, скажем так, культурными формациями, возникающими внутри американского массового искусства, это заметил.
Угу. А напомни еще, Дим, тоже такой важный момент. Откуда претензии десептиконов к автоботам? И намек на то, что автоботы когда-то давно десептиконов поработили, а теперь десептиконы восстали из пепла и всем показывают... Что они
это очень стоят. Классный момент, да, очень классный момент, на самом деле. Спасибо, Оксана, что напомнила, прям вот, да. Очень интересный момент, который тоже я заметил в сериале. Понимаете, дело в том, что вот этот момент, если я правильно помню, он как раз отсутствовал, например, в фильмах «Б», там по-другому немножко все. Вот. А как было в оригинальном мультсериале в продолжениях, я что-то не могу сказать, там... плохо помню, там надо было как мне, наверное, вспомнить, там тоже по-другому как-то модифицирован этот сюжет, но в сериале от Netflix, да, очень интересно, что революция десептиконов против автоботов, она, ну, скажем, хотя бы отчасти оформлена как революция против угнетения, потому что мы видим по мере развития сюжета, уже там где-то во втором эпизоде, по-моему, Мегатрон там прямо говорит, кажется, Ультра Магнусу, да, или нет, Оптимусу прямо даже говорит, кажется, да, во время конфронтации, что вот, там, мы там были в гладиаторских ямах, там работали на шахтах и так далее, да. Вот это очень интересно, потому что, ну, вот тут как раз мы видим такое любопытное очень инвертирование вот этой революционной традиции, да, в рамках которой создавались трансформеры, потому что, например, в «Звездных войнах» революционеры, то есть повстанцы, это сила добра, очевидно, да? А в «Трансформерах» получается, что люди, которые устроили революцию, скорее за плохое, чем за хорошее, да? То есть, несмотря на то, что мы можем их понять, и они восстают против тех, кого они считают переработителями, на самом деле они в итоге оказываются плохими ребятами. То есть автоботы воюют скорее за восстановление статус-кво, да, за перераспределение власти, можно так сказать, да, а десептиконы движимы, условно говоря, ресентиментом вот этих вот, да, вот про... они как бы про то, что нужно вообще изменить баланс власти коренным образом, вот так вот все это менять, а автоботы скорее хотели бы оставить все как есть, скорее, да. И, кстати, обратите внимание, да, что очень такой интересный момент, что, вообще говоря, на момент начала сериала, видение вот десептиконов побеждает, что хотя Кибертрон опустошен войной, вообще они победили. Автоботов осталось очень мало, и они, вообще говоря, там, революционеры, загнанные в подполье, борьба которых вообще безнадежна практически, да, вот, так что, интересный момент, когда мы видим, что вот эта вот революция, которая должна бы быть сформирована как что-то положительное, не совсем такая, да, вот мне очень нравится сериал, потому что он классно показывает нам как раз, как при том, о чем говорила Оксана, сохранении вот и такой достаточно жесткой дихотомии добра и зла, внутри вот этих вот полюсов видно очень много различий. Очень много. Да? Мы видим, что не только возможны какие-то переходы из одного лагеря в другой, такие, сравнительно условные, да, но именно, возможно, очень тонкая нюансировка вот этих позиций внутри этих больших полюсов. Да? Например, в фильмах там этого практически нет. Там все намного более прямолинейно. А вот в мультсериале, хотя он, опять же, повторюсь, хотя бы отчасти на детей рассчитан, там как раз все более сложно, и в этом смысле интересно, да.
Согласна. А не кажется ли тебе, кстати, что вот эта тема революции, которая оказывается не самой хорошей, и тема такой некоторой виктимности десептиконов, которые страшно обижены за то, что их угнетали, и теперь решили показать что-то угнетателям, что за этим может стоять какая-то рефлексия критическая над повесткой новых левых?
Возможно, возможно. Тут надо посмотреть на самом деле, что за люди придумали именно вот этот сюжет. Но дело в том, что даже если мы не будем касаться их личных биографий, да, это отдельный вообще разговор, там, посмотреть, вот, кто был сценаристом этих сериалов, там, да, и так далее, то тут, смотрите, действительно, можно предположить, по крайней мере, что это некоторая вот, ну, бессознательная, скорее, непреднамеренная какая-то рефлексия, которая возникает сама собой, поскольку сериал создает в определенном, ну, общественном контексте. Да? Мы знаем, что Соединенные Штаты сейчас переживают, наверное, глубочайший общественный раскол за последние лет 50, вот в 60-х я такого не помню. Да, мы видим, как движение, которое ставит перед собой однозначные эмансипаторские и гуманистические цели, становится, по крайней мере, с точки зрения значительного сегмента американского общества, ну, все более и более авторитарным, да, и мы видим, что, ну, этот факт, он находит свое отражение в массовой культуре, причем как сознательное, так и бессознательное, да, вот если мы говорим о сознательных примерах, рефлексировать над этим, да, то, наверное, вот можно вспомнить фильм «Охота», который у нас, по-моему, вышел недавно в цифровом виде, вот, он должен был быть в кинотеатрах еще в прошлом году, но вот вышел относительно недавно только, я, честно говоря, не помню, как у него обстоят дела именно с прокатом в России, возможно, повторяю, он сразу вышел на цифровых платформах. Вот, там как раз вот эта тема общественного раскола, она оформлена как в прямом смысле борьба за выживание между либералами и консерваторами, где, что очень интересно, либералы истребляют консерваторов. Обычно в фильмах про охоту на людей бывает наоборот, консерваторы убивают либералов. Вот. И либералы оказываются чудовищем, да, которые в итоге способны убить любого консерватора. Да? Вот. А другой пример, конечно, более сознательной рефлексии, это вот фильм «Мы» Джордана Пила, который вышел в прошлом году, и он представляет собой, конечно, такое многослойное, очень масштабное вот высказывание о текущем вот этом общественном кризисе, да, о том, что за американской мечтой всегда есть какая-то изнанка, есть какая-то, как бы выражаясь словами Stranger Things, upside down, да, есть какая-то темная сторона у этой американской мечты, насчет которой она создавалась, да. Вот, и поэтому, ну, возможно, я допускаю, да, что в трансформерах этот момент, он присутствует, но я не вижу его именно как сознательно спроектированный. Скорее, он возникает как именно бессознательная такая реакция, связанная именно с тем, что люди, которые его написали, скорее всего, конечно же, находятся внутри этой повестки, они ее видят, они ее осмысляют, и это проникает, ну, скажем, непреднамеренно. Тем это интереснее, конечно, потому что очень часто интереснее нам могут смотреть, как какие-то культурные паттерны и, скажем так, темы культуры возникают внутри какого-то жанра, вне какой-то рефлексии, просто как некоторые, ну, базовые предпосылки, из которых исходит художественное произведение. Это, конечно, совершенно отдельная и очень интересная тема. Да, безусловно.
Тут нам, сейчас прерву тебя немножко, тут нам наши зрители пишут, и мяч плавно переходит в сторону Лёши. Вот, наши зрители удивляются, Лёша ли это? Вот, что Лёша все-таки больше про настолки, вот, беспокоится насчет того, что ты, наверное, тут немножко скучаешь, по крайней мере, как они пишут.
Наоборот, я впитываю всю эту информацию.
Дорогие слушатели, Лёша впитывает, и как раз в оставшееся время, поскольку у нас его совсем немного, я хотела спросить у Лёши, грубо говоря, разъяснили ли мы что-то и убедили ли мы тебя, или у тебя остались все-таки еще какие-то вопросы к Вселенной?
Слушай, ну, вопросы вопросами. На самом деле, как раз вот, да, в завершение нашего эфира мы уже плавно двигаемся к этой точке. Хочется сказать, что, во-первых, «Трансформеры» — это большая франшиза, которая абсолютно заслуженно имеет огромную армию фанатов по всему миру. Это, прежде всего, действительно очень интересный культурный такой парадокс перехода из сплава азиатской и американской культуры, потому что я, честно говоря, был абсолютно уверен, что как раз-таки «Трансформеры» — это прям вот изначально американская придумка, настолько хорошо она ложится на массовую культуру, именно американскую. Действительно, и сериал, вот последний, этому, наверное, наилучшее подтверждение, что это не просто игрушки, это не просто роботы, которым, как изначально собиралась Hasbro сделать, приписали какой-то сюжет для того, чтобы про них смотрели и там их изучали. Действительно, это нечто большее, и за ними кроются и какие-то более глобальные проблемы. Проблемы политического строя, проблемы свободы, проблемы... Опять же, место в жизни определенных персонажей, и я уверен, что во втором сезоне анимационного сериала от Netflix этого станет еще больше. Насколько я знаю, на 3 сезона продлили «Трансформеров», и ждем продолжения. Возможно, увидим его даже раньше, чем следующий фильм. И как раз-таки я недавно, когда готовился к эфиру, узнал, что... Событие 6-го фильма будет развиваться сразу в нескольких временных эпохах, как раз-таки затронет то, что было до. Там говорилось про Древний Рим, говорилось про времена короля Артура и чуть ли не Вторую мировую войну. Обещают показать трансформеров во всех этих разных временных периодах. Посмотрим, что получится. Пока, да, это, наверное, одна из самых таких живучих мейнстримных гик-франшиз, которые за последние десятилетия не потерял своей актуальности, и я думаю, что будет приобретать ее и дальше. Оксан, тебе последнее слово.
Да, мне последнее слово, осталось только закрыть эфир, потому что время наше истекло. Друзья, сегодня в эфире был Алексей Зуйков, я Оксана Зеленова, она же Оксана Куропаткина, наш гость, кинокритик Дмитрий Соколов. Будьте с нами каждый понедельник, и каждый понедельник мы входим все во все новые и новые гик-вселенные. Оставайтесь с нами, всего доброго!